Аллилуйя. Итак, Писание говорит, нет более великой или шумной радости, как во время жатвы. И Писание всегда выражает правильные жизненные позиции. И это действительно так. Мы только вернулись с Израиля, мы были там в магазинах, где продают овощи, фрукты. Кто из вас когда-нибудь видел Восточный базар? Были? Узбекистан?
Вы?
Бухара. Я в Бухаре был. Бухара – это древнейший город на территории бывшего Советского Союза. Это Узбекистан. И там эти базары – это просто что, это что-то. Я не знаю, как они арбузы если складывают, как пирамиды, да? И они не падают, он и арбуз вытащит, раз-раз такой треугольник попробовать даст, арбузы стоят. Все горами. И вот в Израиле точно так же. Особенно в арабских магазинах этих. Но просто всего горы. В Германии и в Чехии чуть-чуть этого. А там, если даже картошки, то ну, горы просто, горы всего.
И что самое привлекательное, что в любом магазине в Израиле ты можешь все пробовать. Просто, да. И тебе никогда никто не говорит, сколько будешь ходить, сколько будешь ложить,
да,
будешь есть.
Да надо бездомовцев поставить.
Это удивительно. Вот подходи к бочкам.
Между прочим, почему-то там тоже есть бездомовцы, но не ходят туда.
Да.
Действительно, там, допустим, эти оливки разных сортов. И ты можешь действительно пробовать, все пробовать. Любые орехи. Это просто другой мир, короче. Совершенно другой мир. Такое обилие благословения, но и казалось бы, ну куда еще, но Бог дает такое обилие, слава Богу. Итак, жатва, прежде всего, как в физическом плане, Бог повелел праздновать 7 дней, и скоро это будет в Израиле Суккот. Как я уже сказал, это прежде всего сука, это палатка или праздник кущи в русской Библии написано. И для нас это каждогодная жатва напоминает нам духовное, что мы временно здесь живем, временное жилище, но однажды мы и будем иметь вечное жилище. И о жатве много говорится в Библии, и в Ветхом, и в Новом Завете, когда были периоды жатвы. Иисус говорил о духовной жатве, Он говорил, вы говорите, еще 4 месяца и будет жатва, но посмотрите, жатва уже созрела. И Он говорил, конечно же, не о физической жатве, а о духовной жатве. И Иисус приводил примеры, и многие примеры были связаны с сеянием и жатвой. И мы знаем закон жатвы, что человек посеет, то и пожнет. Точно так же и в физическом плане. Если мы посеяли пшеничное зерно, то кукуруза не вырастет, правда же? Поэтому есть духовная жатва, есть физическая жатва. И я хотел бы сегодня вместе вспомнить притчу, которую Иисус говорил о будущей жатве. И это очень серьезно, что Иисус сказал в то время. Евангелие от Матфея в 13 главе ряд притч, одна из притч вышел сеятель сеять семя. Помните, да? И одно семя упало на добрую почву, на каменистую, и в тернии и так далее. И это же сравнивается с сердцем человеческим, да? Какое сердце человеческое? Мы все знаем, что в Чехии есть такая статистика, что 70% населения считают себя атеистами. Это самая, ну, как бы, негативная статистика в Европе или во всем мире даже.
Эстония еще хуже.
Как?
Эстония еще хуже.
Все хуже.
Эстония.
Да?
Эстония на последнем месте в Европе, Чехия на всех последних.
Да? Окей. Что? Не знал. Ну, хорошо. Мы чуть-чуть прорвались, да. Чехия вышла на второе место. Не совсем последнее. Но и причина всего это, Иисус говорит, почему результат плохой, только одна категория подготовленной почвы приняла это семя. Иисус говорит, пятнадцатый стих 13 главы. «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Причина почему – это грубое сердце. И здесь интересно, что Иисус говорит «ибо огрубело». То есть огрубело стало грубым. То есть оно не было таковым. Оно пришло в это состояние. То есть ни один человек не рождается с таким грубым сердцем. Но это процесс его отношения. И все тут ходит. И воспитание, и личный характер, и личные отношения. И мы видим сегодня действительно сердца человеческие огрубели. И чем дальше, тем хуже. Люди сегодня не хотят слышать, даже в христианской, в Германии, в стране, где как бы считается христианская страна, но ты можешь заговорить с католиком, с представителем евангелической церкви, о Христе их не интересует. О футболе это вот сразу. Футбол это там. Сейчас в Баварии там праздник пива. Слышали, да? Такое. Там сейчас пьют литрами, тоннами и так далее. Ну окей. А давайте посмотрим другую притчу. 24 стих говорит. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Вы уже знаете, о чем идет речь, да? Потом взошла пшеница, и что? И вместе с ней плевел. Большинство из вас, наверное, знают, что такое плевел или нет.
Сорняки.
Но это сорняки, которые не сильно их отличишь от пшеницы. Чем отличается плевел от пшеницы? Вначале их отличить очень тяжело. Но когда созревает зерно, колос наполняется зернами, вот осенью хорошо видно где плевел и где есть пшеница. Чем можно, как это видно?
Падает вниз.
Совершенно верно. Колосья от тяжести зерен, они склоняются. И если кто был, в Казахстане огромные поля были пшеницы, и когда ветер дует, это как море, так, как красота просто... вдохновляет. А плевелы, они торчат, они пустые, у них нету веса. Да? Вот почему потом даже элеватор, когда на элеватор привозят, то берут такие широкие лопаты и подбрасывают пшеницу. Для чего? Для того, чтобы пшеница падает, а эта шелуха, вся это все, что попало все-таки сюда, плевелы или какой-то мусор, и ветер раз сдувает так. Я это много раз видел, потому что Казахстан это огромная степная такая ровная территория, центральная особенно Казахстан. И там каждый год хлеб убирали. И я подростком работал в одном колхозе, так сказать, зарабатывал себе на штаны, чтобы можно было во что-то одеться. Окей, и вот Иисус притчу рассказал, что пришел злой человек, посеял плохое зерно, и когда слуги спросили: хозяин, не доброе ли ты семя посеял, откуда же эти плевелы, давай пойдем и вырвем. Что сказал хозяин? Оставьте даже, потому что вырывая плохое, вы вырвете и хорошее. А почему плевелы и пшеница, они уже корнями соединились. И когда ты будешь плевел вырывать, ты вырываешь автоматически пшеницу. Поэтому давайте посмотрим. Ученики не до конца поняли тогда эту притчу. И давайте посмотрим, что Иисус объяснял. 36 стих 13 главы. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Это очень правильно. Если человек не понял, они не стали при всех учителя спрашивали, они знали, что они будут один на один. Вы знаете, и когда мы учились в школе, во всяком случае, когда я учился в советской школе, когда учитель объяснял, после этого он говорил: кто не понял, да? И обычно редко кто поднимал руку, да? И, ну, у нас так, например, учитель говорил: ну, все, лес рук, все поняли. А на самом деле не все, кто-то и понял, а кто-то не понял. Но определялось потом, да, когда был экзамен. Кто понял, а кто не понял. И здесь очень важно понять. Евангелие нужно не только принять, надо понять. Слово Божие не только нужно прочитывать, его важно понять. Помните, когда Евнух ехал из Иерусалима в Эфиопию, направился, и Господь послал Филиппа, он пристал. Слышит, он читает из пророка Исаии, и он спрашивает его: разумеешь ли, что читаешь? Помните? Что Евнух сказал? Как разуметь, если никто не объяснит? Это действительно так. Каждый из нас, когда уверовал в Иисуса Христа, Библию начинали читать, да, мы имеем откровение от Бога, но на первых этапах нам нужно было, чтобы кто-то нам объяснял. Да и сейчас нередко нужно, чтобы кто-то и объяснял. Это очень важно. Поэтому ученики задаются вопросом. И даже Иисус однажды, уча учеников и заканчивая свое учение, он спросил: поняли ли вы все это? Это очень важно, чтобы было понятно учение Иисуса Христа. И вот ученики, они не просто послушали, сделали вид, что все поняли, а они задают вопрос: изъясни, объясни, мы не понимаем, что это такое. И вот Иисус объясняет им. Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. То есть сам Иисус Христос. Да? Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, а жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут их из царства его все соблазные и делающих беззаконие. И ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет звон. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их, кто имеет уши, слышит, да слышит. Амин. А, казалось бы, все понятно, но ученики не поняли этого. Но и нам понятно, потому что мы прочитали объяснение Иисуса Христа. И действительно, мы живем по этой притче, скажем так. Иисус здесь сказал, поле есть мир, все человечество. Это поле. И каждый человек представляет собой или доброе семя, или плевел. В зависимости, кому человек служит, кому он отдает себя в рабство. И сегодня особенно это ярко выражено в этом мире. Когда мы видим, что люди погружаются в грехи, в беззаконие, причем делают грехи с наслаждением. И не только сами делают, но и делающих одобряют. Мало того, они рекламируют, они делают парады, они устраивают рекламы своего греха. И если кто-то не акцептирует, они готовы побить камнями, они агрессивны, они не просто хотят о себе заявить, они просто готовы смести с лица земли тех, которые не поддерживают их. И это будет усиливаться. Писание так говорит. И сегодня весь, так скажем, мир говорит о том, что происходит в Европе, об иммигрантах. Когда в Израиле мы с кем-то начинали разговаривать и узнавали, что мы с Германии, сразу говорили, ну что, ваша Меркель, с ума сошла? Я говорю, ну я не знаю, я ее не спрашивал, она как-то мне не звонит, да, и не рассказывает. Не знаю, такой информации не имею, она с бывшей ГДР.
Я читал где-то, что ее папа был пастором.
Может быть. Но она представитель христианской партии. Но что значит христианская партия? Конечно, есть у них христианские нормы. Это, но насколько верующий или неверующий, я не могу определять. Буш, старший и младший, тоже были христианами. И тот, и другой войну устроил. Не знаю, хорошо это или плохо. Но для меня это непонятно. Но интересно, что для нас очень важно правильно понимать, что независимо, что в этом мире происходит, мы насаждение Христово. И до последнего, независимо, как люди это считают, хорошо или плохо, как нам не стоит воспринимать мирскую систему ценностей, потому что сейчас накаляют обстановку. И может быть это действительно плохо настолько, насколько политики видят. Но даже если это так, это Бог допускает, это не случайно, это не кто-то там задумал эту программу. Кто говорит, бывает то, чему Бог не определил бы. Как нам вести себя в этой ситуации? Мы не должны в политические интриги вмешиваться, а мы должны говорить, Господь, дай нам мудрость, силы пройти через эту ситуацию, когда наплыв этих иностранцев, и что бы ни происходило, вот сейчас как раз время доверяться Богу, не просто верить, а доверяться Богу. Хорошо доверяться Богу, когда все гладенько, красиво, а в этой ситуации. И поэтому, смотрите, Иисус здесь очень ясно говорит, не всегда все будет хорошо. Пшеница начала расти, появились плевелы. Никто этого не хочет, но это так, это происходит. И сегодня это так. Когда мы сели здесь в самолет, мы из Праги вылетали, и мы сели, и сидим, люди заходят, и мы вдвоем сидим. И Наташа говорит, хорошо, если никто больше не сядет. Но у нее, когда долго сидит, у женщин свойственно, ну, во всяком случае, у моей жены, у нее отекают ноги. А так она, когда мы вдвоем, она протягивает ноги, я массажирую, ну, как бы хорошо. И очень часто Господь нам дает такой люксус, что мы сидим дома. И вдруг подходит девушка и садится с нами. А много мест, которые по двое сидят. И Наташа говорит, ну почему Господь допустил, что ну, он же знал, что пустые места. Почему? Знакомые ситуации, да, когда что-то нам не нравится, ну почему это мне? Но Бог не просто так все делает. Я спросил эту девушку, летишь домой или в гости? Она говорит, домой, была в гостях в Праге. Мы начали с ней общаться, разговаривать, перешли на Бога. Она по православию там крещенная, она наполовину еврейка. Я стал интересоваться, помнит ли она это крещение, не помнит. В общем, я стал истории Израиля ей рассказывать, она удивляется, ничего не знает. Я периодически спрашивал, хорошо, что я рассказываю, может, уже не хотите, скажите нет, и все. Не-не, мне интересно. А потом она говорит, вы знаете, я должна была лететь вчера, 7 числа, но у меня не получилось, я переделала на сегодня. И она говорит, когда регистрировалась, говорит, хоть бы у окна было это место. А нам было у окна и второе, а это свободно. А Наташа любит крайне, потому что в туалет сходить, погулять, если ноги. И мы сидим как раз, и говорю, вы не могли бы к окну сесть? Она обрадовалась. Там сказали, ей нету, занято, а тут она желала, и мы ей предлагаем у окна. Как бы она удивляется, что так совпало. Я говорю, это все Господь. И вы знаете, в конечном итоге, мы не заметили, как 4 часа пролетели. Когда ты общаешься, не заметили. Я ей предложил помолиться, чтобы ей Господь открылся. Она говорит, да, помолитесь. А есть ли в нашей местности такая церковь? Я сказал, есть. Все. Короче, мы с ней помолились, чтобы у ней чтобы ей открылся Господь. Она говорит, у бабушки есть Библия, я возьму. Я говорю, но тебе надо общаться с верующими людьми. А потом мы объявили посадку, и мы летели как раз, когда, если вы, может, слышали, может, нет, в Сирии произошла очень сильная буря. И это была песчаная буря, наверное, так правильно сказать. То есть пыль настолько поднялась в небо, мы из облаков, когда летели над облаками, чистое небо. Облака прошли, и когда после облаков, ну, землю начинаешь видеть, мы прошли через облака, ничего не видно было. Вот такая вот, ну, коричневая масса, то есть, как туман такой. Или метров за 10 до земли мы только увидели землю. И она в таком страхе. Она говорит, я вообще боюсь летать. А тут мне как раз прислали смс, что песчаная буря. Я говорю, давай я за тебя помолюсь. В общем, я за нее помолился, она успокоилась. И мы раз мягко приземлились. Что я хочу сказать? Несмотря ни на что, пока Христос не придет, мы должны свидетельствовать о нем. И использовать любую возможность. А мы, знаете, с Наташей купили надувные подушки, знаете, такие, уже приготовились поспать, а Господь говорит, нет, здесь девочка, она нуждается. И Мы так радовались, вот действительно радость, когда ты засвидетельствовал. А еще когда человек согласился помолиться, это вообще потрясающе. Слава Богу. И вот что Иисус говорит, что в этом мире сеется семя от Бога и сеется от дьявола. Но однажды будет конкретный момент, то есть будет жатва. А жатва есть кончина века. Если земной жатве радуются все, верующие и неверующие, то здесь говорится о том, что будет разница. Будет разница. Сегодня незаметно. Плевелы и пшеница растут вместе. Но после жатвы физическое отделение происходило. Да? И об этом с самого начала было сказано. Иоанн пророчествовал и говорил об Иисусе. Он, у него лопата в руках его, да, вот этого. Он будет просеивать, он будет отделять. И здесь Иисус очень конкретно сказал, что плевелы будут преданы огню. А зерно, доброе зерно всегда собиралось в амбары, там, сараи, элеваторы современные и так далее. А теперь смотрите, здесь Иисус говорит, посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны, делающих беззаконие, и вернут их в печь. А что говорится о праведниках? Смотрите, там будет плач и скрежет зубов, но тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши, слышит, да слышит. О чем говорит Иисус? Он говорит, как в Откровении, в 3 главе, не, во 2 по-моему, главе, Иисус говорит, будь верен мне до смерти, и дам тебе венец жизни. А что бы в этом мире ни происходило, какие бы пугающие слухи ни говорили, нам говорили, ну вот Европу арабы без единого выстрела захватили. Может быть и так. Я не верю, что Европа станет мусульманской. Я в это не верю, Библия об этом не говорит. Но могут быть неприятности, могут быть трудности. Ничего нового в этом нету. Ученики первые проходили эти испытания. На протяжении 2000-летней истории были мирные времена, были трудные времена. Я знаю их не понаслышке, я с детства их как бы прошел. Мое сознательное как бы не было сильно таким гонимым, хотя и меня штрафовали в советское время за проведение собраний. 25 лет примерно во всей Европе была свобода, а сейчас смотрите, в Казахстане мусульманство начинает, в Узбекистане очень сильно, в Киргизии пока не так, но все эти республики, где ну, так сказать, потенциально мусульманские, приезжают ораторы, талибаны, там, ваххабиды, всех там названий куча, я всех не знаю. И они возбуждают людей, чтобы и они восставали как бы во имя Аллаха и делали азо, можно сказать, конкретное зло. Но разве не видит все это Господь? И как я увидел, когда общался или звонил в Германию, у многих страх, страх, что будет, что будет. И это цель дьявола, чтобы людей наполнить страхом. Но мы должны знать, что Господь за нас. И Господь Израилю говорил, пойдешь ли через воду, вода не потопит, через огонь, огонь не опалит. Он знает, как нас провести, он знает, как сохранить. Конечно, будут неудобства, конечно, возможно, будут какие-то трудности. И как некоторые говорят, Европа уже не будет такой, какой она была. Кто-то говорит, превращают ее в мусорную свалку и так далее. Неважно, конечно же, все будет меняться. Но не меняется Господь. Он верен всегда. Он за нас. Он нас не оставит. Вот на чем мы должны стоять. Что бы ни происходило, Он нас проведет. Он даст нам мудрость, Он даст нам силы. И мы преодолеем. Апостол Павел говорит, все преодолеваю силою возлюбившего меня Господа Иисуса Христа. Мы, конечно, ничего не можем изменить. Когда мне задавали этот вопрос, я говорю, ну то, что вы дискутируете, вы можете что-то изменить? Никто ничто не может изменить. Но мы можем быть под покровом Всевышнего. Мы можем быть под покровом того, которому повинуется все. И мы знаем наше будущее. Мы знаем, где мы будем. Мы знаем, что если мы пройдем эти какие-то трудности, испытания, но верность Господа будет всегда с нами. И важно, чтобы мы были верны Господу. Поэтому сегодня праздник жатвы. Мы видим немного плодов для декорации. И это всего лишь маленькая доля от всего. И мы благодарны Богу и за земную жатву. Это значит, что мы не будем испытывать голода физического. Но важно, чтобы у нас был голод духовный. Потому что Иисус сказал, блаженны алчущие и жаждущие правды. Ибо они насытятся. Поэтому, дорогие, сегодня у нас день благодарения. Мы хотим воздать Господу хвалу. Мы хотим просто сказать Ему спасибо. И после молитвы мы принесем наши пожертвования как знак тоже благодарности, что мы имеем возможность зарабатывать. Мы имеем это, потому что дает нам Господь. Не наша рука это делает, а Господь это дает нам. Поэтому будущая жатва – это для нас великая радость. А для тех, которые не принимают Христа, это будет великое горе. Давайте встанем, давайте поблагодарим Бога нашего и Господа Иисуса Христа.